Московское время, это YouTube-канал «Дилетант» и в эфире программа «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер всем. Сегодня у нас Луций Эли Аврелий Комот.
Лучшее подтверждение того, что яблоко от яблони не всегда падает близко, к сожалению.
Ну, там дело в сомнительности еще яблони. Как раз.
Даже так.
Даже так. Давайте сначала посмотрим, как мы себе представляем Комода после 1999-2000 годов. Как мы его себе представляем, давайте посмотрим. И он у нас в виде замечательной роли Хоакина Феникса в фильме «Гладиатор». Сам-то как раз Ридли Скотт говорил, что... Да нет, ну что вы, какой он тут жуткий тип. Это несчастный человек, которого гнобил отец всю жизнь, ставил ниже всего, и он как-то вообще, он мальчик вырос без ласки и без понимания. Но я вам скажу, и был ли такой Комод, как он представлен в фильме? Сразу можно сказать, как всегда Натан Яковлевич Эйдельман отвечал на незаданный вопрос и говорил он, сразу вам хочу сказать, что Ломоносов не сын Петра Великого. Вот я вам могу сказать, что очень маловероятно, просто практически совсем невероятно, что он убил отца. Отца, во всяком случае, того императора, императора мудрого, во всяком случае, к концу своей жизни. Анна спрашивает, могли ли мы Марка Аврелия как-нибудь сделать про него передачу. Очень всегда хочется, что человек жесткий, время было такое, можно сказать. Но это были времена суровые, но он входит в список добрых императоров, пятых. Комод мог стать шестым. Комодом он назван в честь соправителя Марка Аврелия, Луция Вера Комода. Комодус – это может означать и удобный, и, в общем-то, какой-то там славный, приятный, даже иногда здоровый может означать. Он тоже стал соправителем. Он стал соправителем отца еще в 177 году, когда ему было 16 лет. Мог ли он стать шестым добрым императором? И, в общем-то, про него пишут, и пишут не столько далекие потомки, что пишут, в общем-то, он был парень такой какой-то незлобный, не садист был, а вот он был очень несамостоятельный, глупый. Он был глупый и все время был под чьим-то влиянием. Сыном он был Фаустины, Фаустины-младшей. То есть он был из достаточно, вот уже, если можно, он принадлежал династии, и по Фаустине тоже. Но неясно. Например, такой замечательный человек, как автор и истории Древнего Рима для нас, Немировский, великолепный человек, он просто практически был уверен, что такой идиот, как он считал, с телячьим умом, не мог быть сыном Марка Аврелия. Ну, бог с ним, мы не знаем, как выходит генетика. Но вот посмотрите, например, что скорее он похож в своем одном из знаменитых бюстов. Не все было разрушено. Разрушены были гигантские статуи после его смерти, которые он утыкал Рим. И Рим даже переименованный им. Господи, что только он не делал. Здесь он больше на Пушкина похож, на Александра Сергеевича. Вот скорее. И у него, что его отличало и от многих родственников по отцовской, скажем, линии, так, наиболее вероятного отца Марка Аврелия, это явные признаки неполадок со щитовидкой, и у него были глаза на выкате. Глаза, вон, посмотрите на его мать Фаустину, вот сейчас мы можем показать, и он унаследовал все-таки... От нее он унаследовал такие вот глаза. Здесь вполне реалистичный портрет Фаустины. Фаустина спрашивала, приглашала врачей. Кстати, одним из наставников и воспитателей Комода был знаменитый врач Гален. Знаменитый, по чьим наставлениям, чьим наставлениям следовали всю последующую эпоху, вплоть до Возрождения и даже до нового времени.
А вы сказали, что он постоянно был под чьим-то влиянием. Кого вы имели в виду? Потому что отец ему находил достаточно хороших наставников.
Хороших наставников. Ну вот он и был, вроде бы ничего, парень он был. Такой вот, участвовала в битвах. Причем Фаустина, его мать, она была императрицей, как ее называли, лагерной императрицей, но не в каком-то лагере, как мы уже в не менее ужасные времена привыкли вздрагивать от этого слова, а императрицей военного лагеря. Она была во всех битвах, во всех военных кампаниях, которые возглавлял Марк Аврелий. То есть она была такая, мать-солдат, мать-сестра-солдат она была. И как и его, в общем-то, наиболее похожий на него из предыдущих императоров, это Калигула. Калигула вообще это был маленький воин, маленькая Калигула это маленький, ну не башмачок и не сапожок, а вот эти сандалии знаменитые, чудесные сандалии римских легионеров. И вот у него была своя маленькая форма, у него были маленькие эти сандалии, и сам он был вот как такой добрый и в чем-то даже, несмотря на военные действия, трогательный знак лагеря. В компаниях был вполне таким вот парнем, который был... Вообще он вырастал физически крепким, незлобным, любил упражнения физические с детства, любил поединки, любил... Ну и, наверное, стал бы хорошим воином, не удосужился он стать императором.
Ну, отец ему не только наставников находил, но еще, например, первую жену, невесту для него, это Брутия Криспина, с которой непонятно, что стало.
Непонятно, что стало. Но вот мы видим совершенно катастрофическое, не то что изменение, а проявление черт характера абсолютно таких человека неразвитого. Не в смысле какой-то болезни, а, с другой стороны, Бог его знает, а неразвитого ни нравственно, ни повзрослевшего. Не повзрослевшего человека.
Он, знаете, наверное, его можно назвать нарциссом. Вот. И там интересно, потому что это имя в его биографии в самом конце всплывет.
Да, нарцисс, Наркиз, да, его спарринг-партнер по битвам, по всяким, который вот сыграет, я думаю, роковую роль. Хотя это просто он поставит точку в жизни Комода. Но... Вот он приходит, да, Фаустина, дочь Антонина Пия. Спасибо Сапсану, что он здесь приводит справочные данные о как раз династии, на которой оканчивается на Комоде. Но вот смотрите, 180-й год, смерть Марка Аврелия. И я думаю, что здесь для него вот такая неожиданность. Он не уверен, что он стремился к власти. И он попадает как кур во щип. Он попадает в сферу, которая ему абсолютно не интересна. Надо делать какие-то дела. И вот если посмотреть на его первые деяния, то мы здесь видим... Какое-то желание привести что-то в порядок, но непонятно что. Ну вот, например, при нем произошла, вот буквально после его прихода к власти, произошла девальвация римской валюты. А содержание золота вот в ней уменьшилось катастрофически. Такое было только при Нероне. Нейрон известен не только там пожаром Рима, здесь тоже будет пожар, или там преследованиями христиан. У него было искусство, а у этого будут гладиаторские бои, которые он любит. И сам в них участвует. И считает себя лучшим гладиатором на свете. Как Нейрон считал себя лучшим на свете певцом, поэтом. Дальше. Он прекращает войны. Он быстро как-то прекращает войны, и даже тот поход, в котором он участвует, быстро возвращается, и нечего нам этим заниматься этой ерундой. Я думаю, что у него было просто никакого желания заниматься государственными делами. И занимаются им временщики. Каждый хочет быть временщиком при таком императоре. Это и префекты Рима, это и какие-то вольноотпущенники, какие-то выходцы из Греции. Извините, на заставке может быть какой-то Луций Вера. Нет, я не думаю. Я заставку просто не видел. А вот то, что я показываю, это, в общем-то, изображение Комода. Так что давайте к этому не привязываться в чате. Ну вот. Давайте лучше привяжемся к другому. Удивительная совершенно вещь, которой он предается, и с помощью советников, он, как он хочет изменить правление в Риме. Он меняет название главного принципа римского знаменитого сокращение, что до сих пор написано на любом водосточном или канализационном люке в Риме. СПКР. Senatus Populuscus Romanus. У него это превращается сразу в ПСКР. А что это Сенат у нас на первом месте? И получается Populus Senatusque Romanus получается. Что это дает? Отмечает такую деталь о правлении Комода. Детали-то, несмотря на массу рассказов, на то, что Комод последний неудавшийся правитель династии, Антониновой династии, что он, имея возможность стать, и первое, что он сделал, это, в общем-то, установил мир, стать очередным добрым императором, он им не становится. Рим превращается в хаос. Нет, при Комоде не играли в футбол. Даже не играли в кальчо, который появится в средние века в городе Флоренции. Тоже игра с мячом. Вот. Комод начинает вверять свои права, особенно после сразу наступившего практически заговора сестры его Луцилии. Вот посмотрите на сестру. Его сестра Луцилия. Она будет играть, конечно, не такую роль, как она играла в фильме «Гладиатор». Там все завязано все-таки на мощнейшей истории некоего вымышленного персонажа, как раз римского генерала, при том, что обходится с легионами очень плохо, обходится Комод, и соратника, и возможного наследника, как это вот по той легенде, которую производит Ридли Скотт, Максимуса. Но сестра действительно затеяла очень мощный заговор против Комода. И Комод с помощью преторианцев и как раз префекта Претория, который командует преторианцами, Комод с этим заговором быстро справляется. Но он... Почему я говорю, что это очень неразвитый ум? Потому что он, с одной стороны, боец. Он боец. Он, в общем-то, выходит смело на бои. Я не думаю, что все они были подстроены, это ему было неинтересно. Но при этом он боится за свою жизнь.
Стоит за ограждением.
Даже дело не в этом. Он боится за свою жизнь в быту, в жизни. В общем.
быту тоже, да, но ведь вот даже когда он, собственно, на арене был, он стоял за ограждением и оттуда метал стрелы в зверей.
Он метал стрелы зверей оттуда, но при этом он, конечно, человек, который, ну, я не знаю, может быть, ему тоже надо, как некоторые тираны нынешнего времени, любят такие подставные бои, как бывает для себя, для своих детей, там бывают там «попробуй, посопротивляйся». Правда, чувствуется, что он спарринги проводит всерьез. Потому что редкими были гладиаторские игры, в которых он участвовал публично. Он участвовал скорее и чаще, он участвовал в приватных таких гладиаторских боях и любил очень щеголять гладиаторскими и доспехами, и гладиаторскими повадками. Брюс Иванович, я думаю, что тогда ставки были, потому что это, конечно, ставки, и гладиаторские бои, так же, как, например, и скачки, и гонки на колесницах, это была азартная игра. Это была азартная игра, где люди ставили, проигрывали, выигрывали деньги. Вообще, в Риме, конечно, играли во многое. От костей, которые играли постоянно, просто непременно. И с этим пытались бороться, например, в ходе военных действий. Но, конечно, ставки были. Да, спасибо, что напомнили. Был брат-близнец у него. Но брат-близнец умер довольно рано. Еще это было при жизни Марка Аврелия. Так что это... Хотя, я думаю, правы те, которые думают, что нарушения психики бывают у близнецов, которые теряют своих братьев, сестер, теряют в детстве достаточно. У меня был такой просто приятель, у меня был случай очень близко. Но бывают разные, не обязательно они становятся Комодами или Калигулами или кем-нибудь еще. Но это очень сильно воздействует на людей. И мой одноклассник, потерявший другого одноклассника буквально во втором классе, это было. И он был очень нервный парень, и он только с годами, он сейчас стал выдающимся и языковедом, и изучал восточные языки потом. А в школе он отличался каким-то таким иногда очень бурным поведением. Смотрим, какой урок извлекает Комод из того, что преторианцы ему помогли. Преторианцы начинают забирать очень много власти. Поэтому сменять префекта претория нужно часто, при любом подозрении. Этим пользуются его любовницы, пользуются его наперстники всевозможные. И, конечно, когда появится тот же самый нарцисс появится, человек просто его спарринг-партнер, вольноотпущенник по гладиаторским боям. Саутер тоже, его Клеандр появляется. Вот это его
Клеандр
временщики.
Вообще был поставлен на достаточно важное положение. Уже
а он
ухватил,
сам себе
можно
очень,
сказать.
Он себе сам очень много забирал. Он сам, когда появлялся конкурент, он избавлялся от конкурента и забирал его должность, и он становится в конце префектом претория. Он становится. Но это все продлилось достаточно долго, конечно. Взлет – это 5 лет. Из всего 12 лет, 5 лет Клеандр заведовал всеми делами. И очень много о себе думал, пока Марсия, наложница, любовница к Комода, пока она не увидела в этом опасность и просто вопрос о влиянии не заставила Комода отделаться от Клеандра. И у Комода появилась такая привычка, если отделываться, то навсегда. Это тоже такая очень жестоко незрелая. Чтоб его не было, чтоб ничего не было. И обезглавили его и его сына, но он истреблял римлян целыми семьями. Развлекался он серьезно и с размахом. Про него очень много говорили. Но вот я хотел сказать, что мало подробных свидетельств о его как-то деятельности именно и государственной, и в чем состояло его правление. Правление его... Ну, представьте себе, если бы только от Павла Петровича остались бы одни анекдоты. Шагом марш в Сибирь, вельможа – это тот, кто, с кем я разговариваю, пока я разговариваю, и так далее, и тому подобное. Но настолько эти 12 лет прошли, судя по всему, тревожно, дико, и что хотелось их потом забыть, что вот эти подавления, подавления восстаний, которые были, ликвидация заговоров, реальных и эффективных, потому что реальный заговор подавлялся с запасом, можно так сказать. Очень серьезно, с запасом. А развлекался он очень здорово, и я наткнулся на такую обычную характеристику, одну из. В доктора играли, не зря он ученик Галена. Поиграем в доктора, тем более полно рабов, полно там, я не знаю кого, можно на них-то поэкспериментировать со всякими хирургическими развлечениями.
Ужас.
И вот это какой-то вот... Вот в этом тоже есть какая-то подростковость, какая-то вот дикий садизм злого ребенка. Злого, абсолютно не имеющего никакого представления ни о чем, ни о морали, ни о чем ребенка. Воспитан он был как вполне, как стоик, но он об этом забыл.
Сергей Александрович, ну после 5 хороших правителей все-таки народ как на него реагировал?
Плохо. Плохо. Но народ, у него был громоотвода ведь тоже. Ведь Марсия, это та самая любовница, которая спровоцировала падение Клеандра. Ведь падение Клеандра не просто он забрал много власти. Или наоборот, народ его любит. Нет, народ, ненависть настолько сконцентрировалась народа на Клеандре, потому что там и не урожай, и не поставки. Мы прекрасно знаем, как все. Эпидемия. В общем, масса всяких бедствий, которые привели к тому, что народ... Это все Клеандр. О, хорошо и правильно. Пусть будет Клеандр. Убили на какое-то время... На какое-то время можно успокоиться, правда?
Кума-то в это время играл в разные игры, я так понимаю. То есть он вообще не присутствовал в этой политической плоскости?
Политическая плоскость для него была какое-то поле для экстравагантных штучек. Период его правления так и называется мегаломанией. Вот его самый главный период правления – это мегаломания. Это последние 2 года. Он успел такого сделать за последние 2 года, что столько чудесных совершенно реформ. Во-первых, мы знаем, что произошел пожар в Риме в 191 году. И у него появляется, он не только теперь, как он себя считает, и он даже меняет свое имя очередной раз, потому что он менял то сюда, то назад, то был у него Аврелий, то не было у него Аврелия. А здесь он прибавляет, что он Геркулес, сын Юпитера. Вот мне кажется, сейчас он как раз в виде Геркулеса у нас есть знаменитый его такой вот поясной портрет. Давайте посмотрим на него. Да, в виде Юпитера, Геркулеса. В виде Геркулеса и сразу посмотрим очень хорошую фигурку вот из исторических фигурок, которые вот делают, которая делает полный его портрет вот в этой форме. И вот вполне вот так он участвует в гладиаторских боях. Это вот со шкурой льва, вот все у него, и палец Геркулесова. Он действительно себя считает Геркулесом.
То есть это официально?
Да, Это признается, вот он Геркулес, Геркулес сын Юпитера. Он вообще бог. Полубог, но лучше бог. Правда, богом признает не сам себя он, а из политических соображений его некоторые, самые знаменитые из его наследников.
Играли бы они не в хирургов, а в психиатров. Может, был бы итог получше.
Если б Гален мог сразу определить как-то. И, в общем, при том, что Марк Аврелий был человек, может быть, действительно он правда. Вот здесь спрашивает, гладиатор еще хуже, чем падение Римской империи в достоверности своей. И да, и нет, потому что, мне кажется, очень точный характер человека, сделанный, во всяком случае, реконструкция характера этого. Если в падении Римской империи, там играет Кристофер Пламмер, играет Комода, то он такой действительно нарциссичный человек, самовлюбленный. Но самовлюбленным быть очень, может быть, и... Другой, например, герой Кристофера Пламмера, лорд Веллингтон. Герцог Веллингтон был вполне тоже нарциссичный человек. А вот кто ближе к характеру Комода, мы не будем говорить я думаю, каких-то реалиях, потому что там очень много сильных вещей, которые есть, несмотря на то, что они не совсем соответствуют действительности, как и в другом прекрасном фильме Ридли Скотта, историческом или фантазии на тему истории, как исторический роман, это «Царствие небесное». Ну вот, вернемся. Так вот, что он делает? Он, во-первых, Геркулес. Во-вторых, после пожара он новый Ромул. Он новый Ромул. И Рим надо переосновать. У него всегда, если я Ромул, то Ромул до конца. Если я играю в гладиаторов, то я играю практически до конца. Человек в это играет все время. Новый Ромул, и он переосновывает Рим, который теперь называется не Рим, а колония Люция Анния Комодиана.
То есть фактически... Ромул это все-таки он сам официально так себя называет.
Он как новый Ромул. Он новый Ромул. Если Ромул основал Рим, то он новый Ромул.
А перекликается ли это как-то с его братом-близнецом? Ромул и Рим, собственно. Вот.
Ну, молодец. Вот это... Прекрасно совершенно. Это прекрасная вещь. И вполне, вот я бы, будь я сценарист, мы бы с тобой там, поставив два имени, вот эту бы историю раскрутили. Что новый Ромул еще и потому, что мне кажется, что это правильно. Так. Вот по-новому назовется. Если Рим – это город Ромула, Рома, да, то вот эта колония Комодиана – это город Комода. Здесь мы прервемся, потом книжку вам представим и пойдем дальше.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. С доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книга в строку нам сегодня, потому что это мы очередной раз предлагаем вам докупить то, что осталось у нас от тиража книги Джошуа Рубинштейна про последние дни Сталина и последние часы. Да, смерть тирана, вот будь то смерть естественная или смерть насильственная, она порождает очень много всего, потому что, ну, как с Цезарем происходило, кто, когда его пырнул и что было. Кстати, спойлер, ждите очень интересную вещь. Успел Брут в своих скитаниях золотую монету со своим изображением отчеканить успел. Их всего осталось 3 штуки, этих монет. И вот будет статья Евгения Сергеевича, Жени Бунтмана, будет статья. Вот это в номере о предателях, о Бруте. Это следующий номер, не тот, который выходит на той неделе. А на этой уже. На этой,
в образе этой. Геркулеса он на монете, собственно.
Да, нет, Брут.
А, успел.
Брут успел, да. Вот. А наш деятель, Комот, дальше продолжает свое. Ольга, я вас понимаю, Ольга здесь замечательно сразу встрепенулась, Ольга, и она к обожествлению и тому, что новый Ромул, она говорит, вот, конечно, и брат-близнец, пригодился. Вот, дальше мы идем. Что он сделает? Здесь отсыл у нас пойдет к еще не, скажем так, неупотребленному нами и непроясненному тирану, к Туркменбаши. Он месяцы переименовывает. Все. Их уже 12. И у него появляется и месяц Луций, и месяц Аврелий, и месяц Комот появляется, и месяц Пиус, Пи. А, в общем-то, все. И дальше вполне соответствует, так как месяц обновления и улучшения у него, один из последних месяцев года. Вполне, как мы говорили, давайте дни недели переименуем, когда во время был год продолжающий, решающий, определяющий пятилетки. Давайте сделаем начальник, продолжальник, вот определяльник, решальник, решальник, завершальник. Сделаем дни недели. Но там субботу, воскресенье можно ее оставить. Вот. А он заменил голову Нерона, ведь была же гигантская статуя статуя Нерона около Колизея. Да, он заменил голову Нерона своей собственной. А к ногам он приспособил бронзового льва у ног его самого.
А то почему есть это символ чего?
Геракла, Геркулеса, ну, конечно, да. Конечно, попиратель львов. Ну, в общем, его деятельность очень бурная у Комода. Он занимается и выходит в свои гладиаторские бои. И вот то, что мы называем 193-м годом от Рождества Христова, вот следующий год, он собирается в двух ипостасях отметить начало. Ну вот, во всяком случае, 1 января. Месяц, который раньше назывался январь, а при нем называется по-другому уже. Отметить и как консул, и как гладиатор. Это он объявляет на неких плебейских играх, ну, на плебейских играх, которые он организует в ноябре 192 года. Ну вот он готовится к этому, но 31 декабря Марсия, та самая, которая его побуждала убить временщика со всей его семьей Клеандра, она сейчас ему подсыпает, как говорят. Это тоже версия. Вот Рубинштейна вы прочитаете, каждый из наследников Сталина рассказывает по-другому о его смерти, и свидетели тоже рассказывают по-иному. А И вот здесь она подсыпала ему яду. Дальше смотри, как умирал Распутин. Яд не действует. Почему-то яд не действует. И вот этот самый спарринг-партнер, наркиз или нарцисс, его задушил в постель. Или не в постель, или в бане задушил. Тоже здесь показания расходятся. Во всяком случае, он был задушен.
А что же ему не понравилось в нем, Кумоде?
Наверное, это была какая-то интрига. Что-то он мечтал бы из этого получить, наверное. Потому что там дальнейшие роли уже бывали распределены. Это было время, когда вот когда временщики существуют, это значит, каждый ведет свою интригу. Последовательно или параллельно. Временщики и антивременщики пытаются сделать так, чтобы вот какую-то выгоду из этого извлечь. Кто в излишней верности, кто решается, если считает, что на этом можно. Это не времена Брута даже. Мы знаем, что у Брута очень сложная история, и у Кассия тоже, и у заговорщиков против Цезаря была сложная история, и чего было больше они хотели. Искренне хотели восстановления римских ценностей, восстановления республики настоящего, или же хотели власти. Потому что и Брут, и Кассий потом, приняв участие в гражданской войне, и из этого, называется, выгодоприобретателем основным стал самый юный и самый дальновидный из всех, и самый хитрый – это Октавиан. Кто здесь стал, пока непонятно. То есть время стабильности, когда переходит власть по традиции других династий, через усыновление, через называние братом, через соправительство переходит, как это было при предыдущих, при добрых императорах, так называемых. Это было здесь. Во-первых, по кровному родству перешло первый раз. Первый раз. Это был не усыновленный. А и, может быть, поэтому далеко не все в это верят. Не только потому, что настолько Комод был не похож на Марка Аврелия, солидного человека, человека пишущего, человека философствующего с довольно сложной историей, но потому что ну как-то это не принято, как-то это не то, а что же это он такое устроил, а здесь ведь это, когда не воспитывается человек, не усыновляется, например, здесь же больше появляется случайностей, больше лотереи. Несмотря на то, что там происходящие по неким боковым линиям от родственников или кто-нибудь, и как мы знаем историю Нерона, историю Калигулы мы знаем. Но здесь получилось, что после, в общем-то, нескольких десятилетий такой ровно стабильной жизни, без эксцессов, и все, в принципе, в рамках непростой и достаточно жесткой жизни, которой жил в целом Рим, и не такой безопасной, но она была относительно безопасная, относительно тучная. Но то, что прекратил войны, например, Комод, это не принесло, принесло благоденствия. Если бы это вот та самая девальвация, которую он затеял, придя к власти, если бы она была единственной на самом деле, если бы она как-то удержала бы римский динарий, то она не удержала на плаву. И здесь приходит вот и то, что вот как Нерон надоел, как Калигула надоел, вот просто невозможно здесь, вот невозможно быть. Что же происходит после того, когда Комода убили? Происходит, конечно, необходимая, важнейшая вещь и самая дешевая из всех, которые только можно сделать. Разрушают все статуи, которых появилась масса в Риме. Все изображения, все надписи, прославляющие Комода. Под горячую руку, естественно, попадает и Геркулес, И Геркулес, сын Юпитера, он же Геракл, сын Зевса, подпадает нечего. Раз был такой культ Геркулеса при Комоде, то давайте его не будет. И это время, получается, время от пяти императоров. То здесь, то там появляются императоры, самозванные, не сильные, невозможные, не имеющие никаких способностей руководить ни легионами, ни командовать преторианцами, ни указать Сенату на его место, потому что Сенат уже после долгого, я бы сказал, поэтического разврата, которому он предается, он не способен сам принять какое-то решение, хотя он не был способен это сделать уже даже и во времена Цезаря, во времена гражданских войн. И так его, конечно, тогда отдрессировали, увеличив, растворив этих отцов-сенаторов, что они перестали, и, может быть, чем-то прав был Комод, когда не надо было сенатус популюскую романус, а наоборот, популюс сенатусскую романус, говорит римский народ и сенат. И время это окончится на рубеже 194-195 годов приходом Септимия Севера. Септимий Север, и действительно основавший новую династию, он приводит хотя бы четкость и стабильность. Продолжаются войны, но войны в данном случае, войны лучше безобразия. Лучше безобразие. Во-первых, огромная сила, занятая не на подавлении восстаний, а занятая в каких-то таких регулярных действиях, которые проводят римский сенат и народ, и римский император проводит. И Септимий Север, конечно, человек, который отличается силой, отличается умом, но еще и политической хитростью.
Он ведь как раз работал в структурах и построил карьеру во время Аврелия и Комода.
Да, конечно.
Команды.
Да, да, да. Он спокойно построил свою карьеру. Он возвысился не как какой-нибудь временщик или какой-нибудь вольноотпущенник, который быстренько нахапать, проинтриговать. И если не успеешь смыться, то погибнуть. Чаще всего смыться никто не успевал. Одна из первых вещей, которую он делает, вот смотрите, похоронили, покажите нам мавзолей Адриана, который мы знаем теперь как замок Святого Ангела, который вот уберите там Архангела Михаила наверху, и будет великолепный совершенно. И внутри, я думаю, кому посчастливится побывать в Риме, вот кто там не был, и б, побывать тогда, когда не существует миллиардов туристов в этом вечном городе. Потому что невероятное удовольствие и впечатление, грандиозное, это пройтись по спиральным пандусам внутри мавзолея Адриана, замка Святого Ангела, когда там нет никого. Когда тебе кажется, что откуда-нибудь там выходит, я не знаю, или процессия, которая хоронит Комода, или ты видишь, ну, например, и бюсты пап времен какого-нибудь 17-го, 18 века, 16-го, но ты видишь еще и древних тиранов и героев. Я вам очень... И весь Рим оттуда сверху ты тоже наблюдаешь. Так вот, Сенат, который имел много амбиций, но очень мало амуниции, тогда Сенат с легкостью идет на предложение Септимия Севера, идет, чтобы вернуть имя Комода, б, обожествить и божественный Комод. Этим самым он приобретает поддержку многочисленного семейства Аврелиев, Антонинов, вот это все разветвленные родственников и свойственников правителей Рима последних десятилетий. Он все, комод, божественный комод. И можете сколько угодно говорить, разговаривать, осуждать комода. Но вот он остается в истории. И семья его, и никаких преследований в семье или кто-то служил комоду не будет никогда. И никогда этого не было после пяти, скажем, императоров. Ну вот Сфайрос говорит, что внутри не был, с моста на него любоваться было приятно. С моста, да, это очень здорово. Но дело в том, что когда вот эти нахлынут миллиарды туристов, он же работает не все время, не день и ночь, там будет тебе экскурсии или посещение. Во-первых, это бесконечно стоять. Особенно в римскую жару, когда это месяц отпусков, там август или что-нибудь в этом. Или как у нас август назывался? Комет он назывался, как раз комет и назывался, по-моему, август. А августом назывался другой месяц. Ой, господи, я не могу уже с этого, я без бумажки не разбираюсь в нововведении.
А был в этом какой-то практический комет. Смысл?
Не было. Ну какой может быть практический смысл? Это вот то, что мы вот сегодня читали книгу Галстейна. Вот в этом только, потому что это и так всегда было. Это вот главный принцип. Вот главный принцип, чтобы история представлялась такой, что событие не только вот изменилось к ним отношение, а каких-то не было, а были совершенно другие. И надо забыть о том, что это как-то изменялось. Мне кажется, вот это ощущение себя, во-первых, легендарным, мифическим героем, а во-вторых, равным основателю Рима, о чем судьба, Ольга, да, о чем, наверное, вы правы, и Айдар прав, наверное, сыграло наличие брата-близнеца, тоже сыграло свою роль. Очень интересно, что... И вот очень интересно, что когда был жив Марк Аврелий и давал ему образование и приобщал его к очень многих вещей, он взял его в Грецию и приобщал элевсинским мистериям. На незрелый ум, не готовый ни к чему. Это может быть только повлиять вот так что начнет в это играть без духовной углубленности, которая есть в элевсинских мистериях. И во всем дионисийском, которое может быть существовать в античной культуре, в античной религии. Вот. Ну да, здесь, оказывается, все угадали, что это было вот посещение тогда моста без внутренности замка или Адрианова мавзолея. Это было 21 августа 2006 года. Не завидую. Не завидую, что это было. Я знаю людей и моих родственников, которые в 45-градусную жару в Риме просто делали так, перебежками от тени в тень. Быстрыми перебежками двигались в Риме, когда все-таки хочется погулять.
Сергей Александрович, да. А можно ли сказать, что Комоду не повезло все-таки с неким наследством Аврелия? Я имею в виду экономические проблемы, которые тут же появились. Тут же гиперболизировались.
Когда Октавиану, хитрому и не по годам взрослому, человеку, который совершал и подлости, и хитрости, но не предавался бог знает чему, он был политиком и в политике был хитрым и изворотливым. Что досталось Октавиану? Вот давайте вспомним, что ему досталось. После этих войн, после того, как одна гражданская, другая гражданская, третья, четвертая, пятая. VI, одни триумвиры, другие триумвиры. Египет волнуется, вот, и шантажирует его Марк Антоний, а он Марка Антония. Антоний его шантажирует хлебом, а он шантажирует Антония тем, что он хочет столицу перевести в Александрию, вообще, скажем так, подкатурник, если можно так сказать, у Клеопатры. Вот политик, даже жесткий политик и даже тиран другого типа приступает к отрезвлению там, экономики. Иногда он приступает это неверными, но политическими способами, жестокими способами. А мы здесь видим власть абсолютного, я тебе скажу, вот абсолютного и черни и плебса, духовной и физической черни и плебса, самых, самых, я бы сказал, низменных инстинктов, истяжательских, и с другой стороны, хлеба нет, даем зрелище. Зрелище, которыми кормят такие люди, как Калигула, как Нерон, как Комот. Это ведь тоже показывает уровень понимания жизни этого человека. А то, что ему не повезло, ну да, не повезло, как Ридли Скотт говорил. Вот его отец ни во что не ставил, и он тут разгулялся. Вот, но Павел Петрович, мать его, ни во что не ставила, и он разгулялся, хотя гораздо более все-таки, может быть, потому что он нам ближе, и мы о нем больше знаем, он нам представляется достаточно разумным человеком. Но посмотрите, человек из эпохи другой, когда чему уделяет главное внимание, тот же Павел Петрович уделяет. Когда вот эти великие князья вынуждены там намазывать салом вот по голову, парики, смоляная коса, когда все это одевание превращается, когда они вынуждены вставать, там позже 4 не вставать, и вот в этой мгле, петербургской мгле, сырой, зимней, они пытаются угадать, откуда ветер, и как отец будет вообще вести себя. Так что, да, может быть, поэтому нам кажется, и может быть, потому Комот нам представляется гораздо более, может быть, ужасным. Хотя и те, и другие, вот совершенно занимаясь поверхностью, занимаясь какими-то периферийными делами. Но у Комода еще, если правда, то его собственные жесточайшие развлечения – это тоже нездоровый, я бы сказал, признак. Не очень здоровый.
Мягко говоря, да.
Да.
Скажите, культ личности. Было действительно очень много мемориалов, памятников, посвященных ему, и тут месяцы, года. А что касается настоящего культа личности среди людей, среди народа?
У нас нет об этом известий. У нас нет об этом известий. У нас очень мало об этом известий.
Но при этом недовольство.
Недовольство было, которое он или его советники-советницы вовремя канализировали, бывало. Но горе, в общем-то, гибель Комода, может быть, кому-то принесла там человек, который много выиграл на гладиаторских боях. Но он все равно считает, что он при всех властях много выиграет. Потому что гладиаторские бои никто вообще не отменит никогда. И раздачу хлеба тоже не отменит. А всякое изменение, может быть, и будет лучше, а может, и будет хуже. Так что мы вот эти вот флуктуации народа мы не знаем. Не везде, как в Помпеях, остаются граффити, надписи, которые тоже, я бы вам сказал, относятся больше к какой-то частной жизни или и к местным выборам, к местной политике относятся. Вот здесь были Луций и Муций, вот здесь Луций любит там, я не знаю, Луцию, и пусть никто за мерзавца Тита не голосует. Вот и все. Обычное.
потомки.
Обычная вещь.
Что у Комода с потомками и вообще с его семьей и личной жизнью?
А личная жизнь... Там такая масса родственников, что прекрасно поступил Септимий Север, что он просто вот устроил такую... Давайте поставим точку, перевернем страницу, или, я не знаю, счистим пергамент, вот, завернем по-другому папирус, и давайте это все мы прекратим. Все. И время пяти императоров было ничуть не лучше правления Комода, так что уже здесь все лучше хоть какой. Но хоть какой оказался вполне достойным, как Септимий Север.
Вот. Да. Ну что ж, время подошло к концу. Луций Комод сегодня был героем этого выпуска «Тиранов». В пятницу мы вернемся в программу «Дилетанты». Я очень надеюсь, у нас еще июньский номер, последний выпуск.
Нет, мы уже, это уже будет 21 число. И я думаю, нам сам Бог велел сделать 96 страниц.
Ну все, да. Да.
Да, 96 страниц.
Будет новый номер. Это хорошо, это интересно. Да, после нас на живом...
Троцкий против Сталина. Сталин против Троцкого. Это главная тема этого номера.
Замечательно.
Будет. Все,
это
хорошо.
Очень интересно, да. Да.
Спасибо, друзья, что смотрели, слушали. Спасибо, Айдар.
Да, спасибо большое, Сергей Бунтман. Я Айдар Ахмадиев. В особом мнении Мария Снеговая. После нас на живом гвозде и на эхе. Поэтому переходите туда и оставайтесь с нами. Всем пока.
До свидания.